Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова «Тайна крейцеровой сонаты». Книжное обозрение Марины Ефимовой «В какой рай мы верим». Вторую часть «Американского часа» откроет наша постоянная рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей полке сегодня?
Чрезвычайно любопытная книга «Хроники большого балета», ее автор Татьяна Кузнецова. Татьяна Кузнецова – это балетный критик газеты «Коммерсант». И «Хроники большого балета» – это и есть хроники событий, интриг, сплетен, спектаклей большого балета за последние 15 лет. Когда я говорил о Татьяне Кузнецовой с одним моим приятелем, то он назвал ее Анной Кисельгов Москвы. Анна Кисельгов — это, конечно, очень влиятельный американский балетный критик. Она в течение многих лет была главным музыкальным критиком газеты «Нью-Йорк Таймс». И в этом качестве одной из главных законодательниц не только американского, но и всемирного балета.
Она, например, привила вкус к Эйфману нью-йоркским зрителям.
Она очень много сделала для пропаганды, кстати, замечу, русского балета в Нью-Йорке, в Америке. Она свободно читает и хорошо говорит по-русски. Но Кузнецова действительно, по, может быть, влиятельности своей, составляет параллель Кисельгов, хотя должен заметить, что их стиль их рецензии разнится. Кисельгов писала в сдержанной, суховатой манере.
Все в «Нью-Йорк Таймс».
Да, а Кузнецова пишет очень смело, дерзко, занимательно, живо. Она обладает абсолютно всеми достоинствами, каких только можно пожелать от газетного критика, работающего в области культуры сегодня. Хотя вот в этой книге, которую я, должен сказать, проглотил буквально на одном дыхании, она, кстати, вышла с предисловием Майи Плисецкой, так вот в этой книге, мне кажется, с точки зрения профессиональной нарушен один закон, а именно Татьяна Кузнецова столкнула два разных нарратива. Один нарратив, который течет совершенно естественным образом, и вот который в себе заключает эту историю балета Большого театра за последние 15 лет. А другой пласт – это рецензии ее из газеты «Коммерсант», которые вставлены в текст и набраны курсивом. Так вот, вот это течение свободное и как бы беспрепятственное истории Татьяны Кузнецовой каждый раз как бы напарывается вот на газетную статью и здесь останавливается. То есть газетная статья – это нечто внеположное. Может быть, мне кажется, следовало бы издать рецензии отдельной книгой, если это было бы возможно, а сохранить вот этот нарративный прием в отдельной книге.
Но главное, конечно, не стиль, а содержание. В чем особая ценность «Хроник Большого театра» для, скажем так, здешнего нью-йоркского зрителя, который так любит Большой театр?
Вы знаете, Кузнецова – один из редких российских балетных критиков, который по-настоящему понимает Баланчина. Для меня это колоссальный сюрприз и очень приятно. Я должен сказать, что вообще, как мы оцениваем, скажем, другого критика. Нам нравится тот критик, который соглашается с нами, условно говоря, да, то есть чьи оценки сходятся с нашими оценками.
Не сказал бы, мне нравятся те критики, которые открывают мне глаза на то, чего я не знал. А то, что я сам знал, то я и сам расскажу.
Нет, а мне очень нравится в этой книге то, что практически вот все наши оценки, которые там даются, или почти все, совпадают. И в частности, вот, как я уже сказал, Баланчин, это мой, может быть, самый любимый хореограф, но также Алексей Ратманский, это восходящий звезда, человек, который на сегодняшний день тоже ведь практически живет в Нью-Йорке и является резидент-хореографом американского балетного театра American Ballet Theatre. Кузнецова очень высоко ценит Ратманского и видит в нем то, чего, скажем, американские критики в нем не видят. Они не понимают, что стиль Ратманского – это в значительной степени ассимиляция и ретро-взгляд на стиль сталинской эпохи. Сила Ратманского в том, что он сумел вот этот вот язык драм-балетов и эстетику сталинской культуры 30-40-х годов как бы воспроизвести не в сатирическом ключе, не в ироническом ключе, как это, скажем, делалось в соцарте, а через лирическое к нему отношение. И эффект необычайный. Вот так он сделал, скажем, «Светлый ручей», поставил балет Шостаковича, который в его интерпретации... Вот я когда читал, как «Светлый ручей» в свое время ставили, и критики писали, что в зале публика смеялась. Я думал, нет, этого не может быть. Комический балет из современной жизни, из жизни колхоза, во время которого бы смеялись бы, это что-то не то. Может быть, смеялись с девкой, не знаю. Но на балете Ротманского, и я сам был тому свидетелем здесь, в Нью-Йорке, да, публика смеялась, и я смеялся. Это был настоящий классический комический балет, который не комиковал. И вот это тоже Кузнецова замечательно понимает. Хотя, добавлю в скобках, говоря о «Светлом ручье», она с чужого голоса делает ошибку, когда называет мелкого бюрократа сталинской эпохи Платона Керженцева инициатором этой вот знаменитой антиформалистической кампании 1936 года и как бы главным автором вот этой антибалетной статьи, которая появилась в «Правде» под названием «Балетная фальшь», которая была направлена против Шостаковича, в то время как, конечно же, инициатором и идеологом, и организатором, даже и реализатором, если угодно, всей этой кампании был сам Иосиф Виссарионович Сталин. А «Светлый ручей» — это действительно одна из самых светлых партитур Шостаковича, о чем свидетельствует лирический вальс из этого балета.
Нота.
Только что в продажу поступил новый диск американского джазового пианиста Брада Мелдау. Ему 39 лет, но несмотря на этот сравнительно молодой возраст, он является одним из самых влиятельных современных джазовых музыкантов. Диск называется «Highway Rider», и в нем Мелдау развивает линию, которую он уже следует некоторое время, и которая ставит его в особую позицию. Мне даже затруднительно определить место Мелдау в современном джазовом мире, потому что то, что он делает, все меньше и меньше напоминает традиционный джаз.
Если еще учесть, что его любимые композиторы, как он сказал, Рихард Штраус и Малер,
и то
трудно представить себе джазмена так, с такими
Чайковский.
Вкусами.
Так
да?
Вот, именно поэтому я хотел бы показать отрывок из этого диска. Это номер, который называется «Теперь ты должен карабкаться один». И в нем поначалу вообще вступают и участвуют только струнные. И сам Мелдау сказал, что образцом для него был известный классический опус, то есть «Метаморфозы для струнного оркестра» Рихарда Штрауса. И действительно, можно сравнить вот эту музыку с музыкой Рихарда Штрауса. Но разве это джаз? Я бы назвал это, может быть, джаза-музыка. И вот как это звучит.
сейчас в эфире очередной эпизод нашего цикла, посвященного юбилею Льва Толстого «Толстой и музыка. Война и мир».
Заставкой к этой нашей всей серии служит Крейцерова соната Бетховена, которая, как известно, дала толчок или, во всяком случае, участвует в одном из самых спорных произведений Толстого – Крейцерова соната.
Это мягко сказано, самых спорных. Я много лет думаю об этом сочинении, как и Толстой, который, прежде чем написать этот опус, очень долго размышлял о нем. И меня никогда не оставляет мысль о безумии Толстого, который предложил остановить деторождение. Вас не поражает этот рассказ?
Знаете, я когда-то разговаривал на эту тему с Анной Андреевной Ахматовой. У нее был довольно грубый взгляд, так скажем, на всю эту проблему. И она считала и как бы недвусмысленно это высказывала, что когда у Толстого исчез его личный сексуальный драйв, то он как бы тогда захотел, чтобы все человечество вместе с ним перестало бы заниматься любовью.
Это, конечно, достаточно общий мотив. Тем не менее, тайна остается. Но я хочу задать вам другой вопрос. Почему Толстой для этого рассказа выбрал именно Крейцерову сонату? Ведь Толстой великолепно знал музыку. Что в Крейцеровой сонате такого, что отражает эту дикую мысль писателя?
Я тоже над этой проблемой много размышлял и много раз перечитывал страницы Крейцеровой сонаты, посвященные вот этому опусу Бетховена. И пришел к следующему заключению. Думаю, что когда-то, где-то, какое-то исполнение этой сонаты было связано с обстоятельствами, которые глубоко задели Толстого. Мы никогда уже не узнаем, что это были за обстоятельства. И он никогда об этом не сказал. Но это совершенно очевидно, потому что строки, посвященные описанию этой музыки, такие личные, что обязательно здесь какой-то должен был быть автобиографический мотив. Ведь что говорит Толстой? Он говорит, страшная вещь – это соната. И добавляет, и вообще страшная вещь – музыка. Музыка, согласно Толстому, действует гипнотически. И согласно же Толстому, этого нельзя допускать. Тут он, кстати, не одинок, так еще Платон считал, что музыку нужно контролировать. Так считали и в Китае, так считали в любом тоталитарном государстве, что музыку надо контролировать, что она слишком опасна, слишком страшна. И в данном случае позиция Толстого как раз весьма совпадает вот с этими вот диктаторскими, тоталитарными устремлениями тех режимов, которые стремились контролировать культуру.
Мешая нам слушать Битлз, например.
Но в случае с Толстым, как я уже сказал, вот эти его пассажи, посвященные конкретно Крейцеровой сонате, настолько личны, что ясно, что где-то, когда-то эта музыка заставила его подчиниться себе, заставила подумать о чем-то, о том, за что ему было потом стыдно, или даже, может быть, что-то такое сделать. Может быть, что-то такое произошло под эту музыку. Мы этого никогда не узнаем, но когда мы слушаем сейчас Крейцерову сонату, то всегда, конечно, вспоминаем об этом сочинении Льва Толстого.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров».